Друзья, текст, который я прочитаю в начале для нашего рассуждения, это текст записан в послании Тимофея, первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Друзья, этот стих начинается очень таким бесповоротным словом. Словом, которое нельзя никак по-другому интерпретировать. Оно выражает некоторую категоричность и очень сильную уверенность. Апостол Павел пишет так: «И беспрекословно». Друзья, вот это слово «беспрекословно» используется нами, когда мы хотим прекратить все разговоры. Когда власть имеющий, он рассуждает, например, допустим, с тем, кто ниже его, пусть это сотрудник ДПС, пусть это начальник, пусть это кто угодно, пусть это даже родители с детьми своими, и вот идут какие-то рассуждения, о чем-то говорят они, какие-то доводы, и вдруг в какой-то момент времени кто-то употребляет. Это беспрекословно. То есть нельзя возразить ничего. И не требуется возражения. Эта истина, которую сейчас я прочитаю, которую вы уже здесь видите, эта истина, она не поддается никакому сомнению. Итак, друзья, что же беспрекословно? И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Друзья, рождественский ли это текст? Рождественский. Потому что во плоти явился Бог. Мы сегодня говорим, и вот эти праздники, декабрьские, январские, рождественские праздники, мы говорим о Рождестве. Мы говорим о событии, которое произошло почти 2000 лет назад, когда родился еще один ребенок, один из тысячи, один из миллионов детей, который рождался и рождается до сих пор. На некоторых роддомах, в некоторых городах есть даже счетчики, стоят, сколько детей родилось, и они увеличиваются каждые там сколько-то минут или сколько-то часов. Друзья, и вот еще один родился мальчик. Друзья, но почему весь мир в течение нескольких столетий празднует этот день и вспоминает этот день? Потому что это особый мальчик, это Бог. Друзья, о чем я хотел сегодня с вами поговорить, или вопрос, который я хотел бы задать всем нам, и на основании Священного Писания рассудить об этом вопросе, этот вопрос звучит так. Для чего родился Христос? Казалось бы, вопрос очень простой, и ответы на него мы все знаем. Тем не менее, друзья, если мы сейчас их суммируем, эти знания наши, если мы приведем их в порядок, если мы порассуждаем о том, для чего родился Христос, я думаю, нам будет приятно еще раз насладиться этими истинами, еще раз вспомнить вот то, для чего Христос родился, то, что мы имеем в рождении нашего Господа. Друзья, для чего родился Христос? Знаете, есть один вопрос, который часто задают люди, верующие неверующим, и на который неверующие не любят отвечать. Ну, можно сказать, что и верующие тоже не всегда на него любят отвечать, но неверующих этот вопрос особо нервирует. Этот вопрос такой: для чего ты живешь? Скажи, какая цель твоей жизни? Я думаю, мы все встречаемся с неверующими и часто этот вопрос задаем. И нередко реакция такая: ну вот опять начал философствовать. Или, ну ладно, давай о чем-нибудь другом поговорим. Друзья, почему? Хотя некоторые люди, друзья, ищут смысл жизни, кто-то находит его даже в Боге, кто-то в каких-то других вещах. Друзья, тем не менее, вот вопрос о смысле жизни, он очень важный. Я посмотрел социологические исследования, и мне было очень интересно, как разные люди отвечали на вопрос, в чем смысл вашей жизни. Было опрошено, друзья, несколько тысяч человек. Есть такое понятие, называется репрезентативная выборка. То есть, когда опрашиваются не все люди на Земле, которые есть. Ну, например, мы хотим узнать, скольких процентов людей больные зубы. Мы хотим такой вопрос задать. Сколько процентов людей имеют больные зубы? Друзья, кого мы должны спросить, для того, чтобы нам узнать? Всех людей в мире мы спросить не можем, потому что это очень много. Надо спросить выборочно. А как узнать, кто, кого спросить? Вот если мы придем в зубоврачебный кабинет, например, и сядем в очередь и спросим: у тебя болят зубы? Да, у тебя, да. И вот 20 человек спросили, у всех зубы болят. Мы скажем, 100% людей имеют больные зубы, да? Но мы 20 человек спросили, и 20 человек имеют больные зубы. Но на самом деле мы спросили там, где все имеют больные зубы, да? Нужно провести исследование очень сложное. Надо взять все возрастные категории, начиная от маленьких детей, заканчивая взрослыми, пожилыми людьми. Надо взять разных социальных уровней, и богатых, и бедных, и живущих в разных регионах страны нашей. имеющих разное образование. И вот из каждой этой группы людей взять несколько человек, спросить, и тогда у нас будет общая картина. Это называется репрезентативная выборка. Это по социологическим исследованиям. И вот, когда люди проводят социологические исследования, они вот так вот делают. И вот спросили разных людей, начиная от подростков, заканчивая пожилыми людьми, в разных регионах страны, богатых и бедных, абсолютно разных людей, несколько тысяч человек спросили, в чем смысл вашей жизни? Вот, друзья, очень интересный ответ. Вот если бы я вас спросил, как вы думаете, на первом месте какой пункт стоит? Вот что они ответили? Ну, друзья, часто люди отвечают, для детей живем, да? Но на самом деле нет. 22%, 22,1% ответили, что наш смысл нашего развития, смысл нашей жизни в саморазвитии. В саморазвитии. То есть приобретение новых знаний, новые эмоции, новые впечатления, поездки, путешествия, образование. Вот в саморазвитии. Вот смысл моей жизни. 22% людей считают, что их смысл жизни в этом. Друзья, 18,8% люди видят смысл жизни в самом процессе жизни. Процесс жизни – это смысл моей жизни. Друзья, я сейчас не готов анализировать все эти пункты и давать опровержение, что это не самый достойный смысл жизни. Просто мы сейчас общую картину рисуем. Хотя вот, например, для саморазвития я бы мог бы сказать, что саморазвитие человека заканчивается гробом, да? Вот, доразвивался. Вот. Но, тем не менее, мы не будем говорить о каждом этом моменте. 17,6% понимают, что смысл жизни заключается в понимании. То есть исследование каких-то вопросов, это понимание каких-то философских идей. Ну, в общем, 17% они считают, что им надо вот что-то понимать. 10,8%, то есть 10%, почти 11, считают, что вообще никакого смысла нет. Нет смысла, все. 9,6%, это мы уже начинаем, друзья, перемещаться в область людей, которые, ну, действительно хоть как-то приближаются к смыслу жизни, они считают, что смысл жизни в пользе для других людей. То есть почти 10% людей опрошенных сказали, что смысл моей жизни – быть полезным кому-то. Ну, мы хотели бы побольше таких процентов в нашей жизни видеть людей, да? Но их всего 10%. Друзья, 6,4% считают, что их смысл жизни – это семья и дети. То есть я-то думал, что это будет на первом месте, но на самом деле всего лишь 5,6%. 5,6%, то есть на уровне семьи и детьми, еще одна категория людей, которые считают, что достижения в спорте, в науке, в музыке, ну какие-то достижения, вот это смысл их жизни. 2,7% это, ну чуть меньше 3%, это объединенная такая категория, куда включаются самые разные смыслы жизни. Люди называли все что угодно, и все это вместе составило 3%. И самый непопулярный смысл жизни, который только есть, вот нет, продвижение Богу я специально пропустил, мы еще об нем скажем, самый непопулярный смысл жизни это любимая работа. 0,8%. Ну, видимо, люди, занимающие определенные положения в обществе, чиновники, может быть, для них любимая работа, есть смысл жизни. Менее 1%. 5,6% на уровне с семьей и с достижениями в спорте, науке и так далее. Примерно вот на этом уровне находится еще одна категория людей, которые считают, что их смысл жизни – это в движении к Богу. То есть их жизнь – это потребность искать Бога. Друзья, вот такие смыслы жизни люди находят в себе. Друзья, вообще иметь смысл жизни в человеке, для человека очень важно. Я вот помню, когда мне исполнилось где-то 27, может быть, 26 с половиной лет, 27 примерно лет, я уже был женатым, и у меня постигло определенное такое переживание. Я жил в Тольятти, у меня было служение, занимался с детьми, проповедовал, ездил в детские лагеря. Но у меня вот возникло какое-то внутреннее такое уныние или тоска какая-то, определенное такое некомфортное состояние, что время проходит, и я не знаю, что я должен делать в этой жизни. И я стал молиться, молился довольно постоянно, что для меня не очень свойственно, почти каждый день, о том, чтобы Бог открыл мне, чем я должен заниматься вот в этой жизни, или какое-то дело жизни, так вот, смысл жизни. Но не в смысле жизни вечной, а вот этой физической жизни. Я проповедую, я занимаюсь с детьми, вот это все труд очень для меня важный и нужный, но а вот то дело, которое как бы главное, что ли. И я Богу условия поставил. Я говорю, Господи, чтобы до 30 лет я узнал как бы вот этот смысл, вот это вот дело. Вы знаете, где-то мне было 29 лет, и мы случайно совершенно как бы встретились с Николаем Степановичем, и он предложил мне переехать в город Ейск, вот сюда. И я тогда это воспринял как ответ на молитву, что вот, вот то дело, которое Бог мне посылает в ответ на мое желание что-то делать и желание найти какой-то смысл. Друзья, я скажу, что когда мы переехали в город сюда, в Ейск, ну, многие из вас это помнят, друзья, то моя жизнь, она вот для меня внутри стала наполнена как какой-то цельной. Я и до этого жил неплохо, и хорошая церковь, хорошая семья, хорошие друзья. Друзья, но все это не давало полного удовлетворения. А вот когда я обрел от Бога по милости Его вот это дело, которое Он мне поставил, вот жизнь стала, ну, как бы цельной, такой уравновешенной, и внутренне получилось такое удовлетворение. Друзья, к чему я это говорю? Что, в общем, человек должен знать. И правильно, когда человек знает то дело, ради которого Бог его поставил или создал, или то дело, которым он должен заниматься. И, в общем, если мы его не знаем, то хорошо об этом молиться, и чтобы Бог нам открыл. Потому что, друзья, еще раз я скажу, когда мы знаем точно, что вот это дело Бог нам поручил, мы точно знаем, что Господь благоволит нам вот на это дело, то для нас легче, и жизнь становится полнее, и легче переносить всякие трудности, ну и так далее. Друзья, вот вопрос. Знал ли Христос, до чего Он пришел? Он знал. Друзья, Он знал конкретно, я не знаю, с какого возраста, возможно, с самого раннего возраста Он уже конкретно знал. Но, тем не менее, друзья, мы по словам самого Христа и по словам апостолов, которые свидетельствуют потом о Христе, мы видим, что Христос конкретно знал и открывает нам вот то, через Священное Писание, до чего Он пришел. Я хотел бы, друзья, посмотреть на несколько моментов. И мы с вами посмотрим, до чего же пришел Христос. Начнем мы, друзья, с самого, наверное, простого Евангелия от Иоанна, 13 глава, 15 стих. И потом еще 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Написано, «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал». Друзья, Христос жил на земле, чтобы оставить нам пример. Мы об этом говорили довольно подробно несколько воскресений назад, когда говорили о послании Петра, 2 главе. Там такие слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, Христос пришел на эту землю, чтобы оставить нам пример. Есть одна известная такая притча, когда на небо пришел человек, ну, точнее, не на небо, а умер человек, и вот он на суде. Человек жил неблагочестивой жизнью, грешил очень много. И вот когда он пришел, и его озвучивается перечень его грехов, то он пытается оправдаться. Его оправдание, друзья, оно сводится всегда к одному и тому же. Он говорит, если бы вы знали, как было тяжело. И он говорит такую фразу в этой притче, давнейшая притча еще, так написано, если бы ты, Бог, знал, как трудно жить в искушении. На что Бог отвечает, я знаю, как жить в искушении. Потом он говорит, если бы ты знал, как хочется есть, и, ну, его один из грехов был то, что он воровал, и обвинение такое, он и оправдание такое, если бы ты знал, как хочется иногда есть, как сильно хочется есть, и против этого не устоишь, и меня бы ты понял. И тогда ответ какой? Я знаю, как хочется есть. Тогда обвинение, что он так и так делал, говорит, если бы ты знал, как тяжело болеть. И он говорит, я знаю, как тяжело болеть. Ну, вы поняли мысль, да? Друзья, что он перечисляет все какие-то аспекты своей жизни. Это и аспекты искушений, и аспекты предательства друзей, и аспекты непонимания. И, друзья, вся наша жизнь, она состоит из разных сложностей. И вот он выдвигает все вот эти моменты, что если бы ты это знал, ты бы меня понял, на что всегда один и тот же ответ, я это знаю. Друзья, в послании к евреям апостол Павел, говоря о Христе, он конкретно говорит такие слова, что для того Христос и пришел в мир, да, и он принял плоть, мы об этом еще будем говорить, чтобы быть искушенным во всем, кроме греха. И он поэтому может искушаемым помочь. Итак, друзья, Христос пришел в этот мир. Он жил в этом теле, подобном нашему телу. Он был в обстоятельствах, подобно нашим обстоятельствам, он общался с людьми, подобно с какими мы общаемся с людьми. Друзья, и во всех этих обстоятельствах, во всех этих ситуациях, во всех этих взаимоотношениях, друзья, он нам оставил пример. Когда у нас с вами возникает проблема, как нам поступить в том или ином случае, мы легко можем посмотреть на пример человека, который для нас является образцом. Я подчеркнуто сказал слово «человек», потому что Христос был на земле именно как человек. Друзья, как человек он общался с фарисеями, как человек он общался со своей семьей, как человек он голодал, как человек он уставал, как человек он прожил обычную жизнь. И его жизнь довольно подробно написана в Евангелиях, и мы можем посмотреть, что же он делал в том или в другом случае. Друзья, эта истина настолько простая, но в нашей практической жизни очень часто мы ей пренебрегаем. Когда мы не знаем, как поступить, мы довольно редко ищем что-то похожее в жизни Иисуса Христа. Ну, иногда ко мне подходят люди с какими-то вопросами, как поступить в том случае или как поступить в том случае. Друзья, очень часто я спрашиваю, особенно если это с молодежью какой-то вопрос, то я часто спрашиваю такой вопрос, что по этому поводу говорит Священное Писание. Ну, то есть, например, как поступить мне в этом случае? Вот у меня возникла такая ситуация, конфликтная ситуация. У меня на работе такая ситуация. У меня вот что по этому поводу Библия говорит? Друзья, очень часто, нередко, люди, которые обращаются за советом, они не узнали, что говорит по этому поводу Библия. Они не посмотрели, как в этом случае поступал Иисус Христос. Они не выяснили, что же Бог хочет из того слова, которое уже нам открыто и нам известно. Друзья, это говорит о том, что мы, в общем, не очень приучены брать пример с Иисуса Христа. Я еще раз говорю, друзья, не говорю, что у нас этого нет, но вот цель жизни, Господи, у меня сегодня попытались поставить в ловушку, меня пытались какими-то вопросами загнать в тупик, что мне делать? Посмотрел, как поступил Христос и поступил так же. Вдруг я столкнулся с человеком, который меня очень сильно обидел. Как поступал Христос в этом случае? Вдруг меня несправедливо обвиняют, как поступал Христос в этом случае. Друзья, вдруг я, допустим, увидел нуждающихся вокруг себя, как поступал Христос в этом случае. Друзья, в общем-то, мы практически во всех обстоятельствах жизни можем увидеть. У молодежи есть родители, да? Как поступал Христос в этом случае? Ну и так далее, и так далее. Это в нашей практической жизни, в нашей духовной жизни, наше общение с Богом, как поступал Христос в этом случае. Ну и так далее. Друзья, то есть и Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Я имею в виду, и думаю, что и Петр имел в виду, не только определенное какое-то направление, например, духовной жизни, но и вообще всю нашу жизнь, начиная от физической, заканчивая духовной. Итак, друзья, первое, для чего пришел Христос, Он пришел, чтобы оставить или показать нам пример. Друзья, второе, Христос сам о себе говорит, что для чего Он пришел. Евангелие от Марка, 1 глава, 38 стих. Написано так. Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». Друзья, для чего пришел Христос? Чтобы проповедовать. Друзья, почему это важная мысль для нас? Ну, некоторое время назад я встретился с одним братом, он с Германии сам, в центре России там с ним встретились, и он ехал на служение в Россию. Ну, кстати, он у нас здесь был, Иван Иванович. Вот. Потом приехал к нам. И он рассказывает такой пример. Говорит, когда я из Германии уезжал, то как раз это было время, когда западные страны против России ввели санкции на фоне войны на Украине. И газеты немецкие, они полны сообщений о России, разговоры о России. И он говорит, когда я уезжал, то меня на работе вызвал начальник и говорит, вы куда уезжаете? В Россию? Да вы что? Там голод, там ничего нет, полки магазинов пустые. Я, говорит, ну я забеспокоился, но в общем-то действительно в газетах пишут, что санкции, продовольство эмбарго там и все остальное. И поэтому я, конечно, запереживал. С женой общаюсь дома и один знакомый зашел и говорит, ну, хоть консервы какие-нибудь возьми на первое время, там, чтобы, может быть, поесть что-нибудь там. Потом, а я про себя думаю, ну, хлеб наверняка есть, то хлеб, ну, с водой-то как-то переживем все-таки. Друзья, и вот он говорит, Денис, ты мне не поверишь, но я на самом деле об этом переживал. Я думал, что там на самом деле все плохо, что я сейчас приеду, здесь голодные люди бросаются на всех и пытаются последний кусок хлеба отнять. Друзья, и когда я приехал в Петербург, самолет прилетел в Петербург, и мы поехали, заехали в какой-то супермаркет, то я сначала подумал, что это просто какая-то фантастика, потому что что у нас супермаркеты, что у вас, ну, разницы или нет, или есть, но в вашу пользу. Вот. И я увидел, что люди ездят на машинах, что никто не бросается, все ходят в обычной одежде. У меня создалось впечатление, что, ну, действительно, здесь просто варварская страна, упавшая в нищету. А здесь вот такая ситуация. Друзья, и вот я представил себе, что он вернулся домой. Я не спрашивал, как это было, но предполагаю, что он вернулся домой. Его там спрашивают люди, а что ты видел, что ты ел, да? И он скажет, да нет, там нормальные дома, там нормальные люди, нормальная еда. Ну, некоторые трудности есть, но, в общем-то, бензин 5 раз дешевле, чем у нас. Вот и так далее. И кто-то скажет, да это неправда. Так нет, там люди голодают. Друзья, неразумно будет ему не поверить, да? Он же там побывал. Он же там увидел, он же своими глазами это видел. Разумно ему поверить. Но я уверен, друзья, что найдутся люди, которые скажут, что ты все неправильно понял и ты неправильно видел. Друзья, вот Христос проповедует. Мы все проповедуем. Я проповедую, братья проповедуют. Друзья, есть масса людей, которые о чем-то говорят. Сейчас есть масса различных духовных учителей, книг, которые говорят о духовном мире, о каких-то практиках духовных и так далее, и так далее. Друзья, вопрос, кто лучше знает, о чем говорить? Тот, кто был там, кто создал этот мир, кто является тем Творцом, который все это сотворил, и теперь он пришел и об этом рассказывает. Или какой-то из людей, который домысливает, предполагает и что-то считает. Друзья, фарисеи, они с Христом были не согласны, они с ним спорили. Они говорят, ты неправильно понимаешь вот этот текст. Ты неправильно говоришь вот это. Ты неправильно говоришь вот это. Друзья, есть такая история, но это как тоже из притчи, как вот разные конфессии попали, ну, вот на небо, и там с апостолом Петром беседуют. И вот там православный побеседовал, там католик, неважно. И вот один из баптистов беседует, долго задержалась беседа, потом они выходят из своего кабинета, или как, не знаю. Это, друзья, это такая... Назовем это притчей. И вот у них спор, и один из баптистов говорит, что ну вот же так написано. А Петр говорит, ну я же это написал, я же лучше знаю, что я хотел сказать. Друзья, то есть иногда человек вот себе принимает то право, которое принадлежит Богу. Он говорит, вот я лучше знаю. Вот так вот фарисеи, друзья, они натолковали Ветхий Завет, как они посчитали нужным. У них все получилось логично, они вот так все... нарисовали картину, и они Христу доказывают, как должно быть. Христос говорит, я там был, я там жил на небе, я оттуда и шел. Ну, разумнее меня и слушать. Друзья, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 12-13 стих. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». Друзья, откровение, которое принес на землю Христос, это уникальное откровение. Никто из людей, живущих на земле, ничего подобного сказать не может, потому что никто ничего не знает. Мы можем слушать очень умные речи одного, и очень умные речи другого, и третьего, и четвертого. Друзья, но они ничего не стоят, потому что никто из них не был там. Христос сошел с неба, Он говорит нам Божьи слова. Поэтому, друзья, когда... фарисеи его слушали, они должны были сказать так. Господи, извини, что мы ошибались. Есть такой пример очень интересный, мне он дорог был, когда в одном университете в Англии один преподаватель, уже дедушка, он преподавал в университете лет 50, наверное, как вот только закончил аспирантуру, сразу стал преподавать, ему сейчас уже за 70, и он все преподает. И вот он преподавал, и вот в одной такая была тема определенная, и вот он по этой теме преподавал одну мысль. Он всегда говорил вот так, доказывал. И вот 50, больше 50 лет он учил чему-то, определенному какому-то утверждению. И вот однажды в их университет, в гости приехал один очень известный, но молодой ученый. Этот ученый какой-то гениальный ученый, он получил Нобелевскую премию, он там открытие какое-то совершил, как раз в той области, в которой вот этот дедушка преподавал. И вот он рассказывает, и вот доходит до той темы, ну, которую вот этот дедушка уже много-много лет утверждал вот так. И вдруг, при огромной массе стечения студентов, при вот этом профессоре, он говорит совершенно противоположное тому, что утверждал этот профессор много-много десятилетий. И он доказал это, и он так разрисовал. Ну, конечно, студенты немножко запереживали, ну, как отнесется к этому профессор. И в конце лекции профессор встает, этот пожилой человек, подходит к этому молодому и говорит со слезами на глазах: «Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы мне указали на ошибку. Я 50 лет преподавал неправильно, но теперь, хотя бы теперь я знаю, как понимать правильно. Я вам очень благодарен за то, что вы мне сказали». Друзья, такие люди сейчас и редки. Если человек много лет в чем-то утверждался, то ему очень трудно потом изменить свое мнение, потому что это на его авторитет повлияет, потому что ему надо много что в жизни менять, потому что масса других вещей. Друзья, и есть люди, обладающие определенным смирением, которые могут сказать: я ошибался, вот вы правы. Друзья, когда пришел Христос проповедовать, а Он пришел для того, чтобы проповедовать, Он прав, а мы ошибаемся. И поэтому, друзья, читая Священное Писание и видя Его проповедь, мы должны сказать: Господи, я, может быть, 20 лет ошибался, я, может быть, 40 лет ошибался, я, может быть, 60 лет ошибался, вот, но теперь я прочитал, и Ты прав, потому что Ты знаешь, как лучше. Потому что Ты Бог, который явился во плоти. Бог явился во плоти, друзья. Он открывает нам истину. Неразумны те люди, которые спорят с Богом. Апостол Павел так и выражает эту мысль. А ты кто человек, что споришь с Богом? Зачем это нужно? Если все равно Он прав. Друзья, чем быстрее мы смиримся пред проповедью Христа, тем нам легче будет. Это одна мысль. Друзья, а вторая мысль из этого же самого этого пункта, что Христос пришел, чтобы проповедовать. Друзья, к сожалению, к огромному сожалению, мы, как христиане, не можем похвастаться глубоким знанием проповедей Иисуса Христа. Вот если бы я сейчас спросил, кто из вас может встать и сказать: блаженны, и перечислить все заповеди блаженства, и сказать о том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны алчущие, ибо они, и так далее, друзья. Кто это может сделать? Я уверен, что кто-то это сделает. Но если бы мы, друзья, понимали ценность проповеди Иисуса Христа, то мы все бы это знали наизусть. Согласитесь, да, друзья? Если бы мы понимали, насколько проповедь Иисуса Христа важна в нашей жизни, мы бы другому ничему больше внимания не посвящали, как изучали бы те слова, которые Христос сказал. Я когда мысль уже это озвучил, но еще раз скажу, что иногда человеку хочется знать волю Божию. И вот он молится и потом говорит, ну или мне, или другим братьям, он говорит такие слова: вот я молюсь Богу, и я не чувствую внутри себя ответа. Или вот мне Бог открыл, что я, ну, например, вот это, вот это, вот это. И иногда спрашиваешь: а как тебе Бог открыл? Я чувствую внутри себя. Друзья, человек, он хочет достигнуть такого состояния, когда вот его внутренний человек, его сердце, его совесть, его мысли, его чувства, они настолько в резонансе с волей Божьей, что он чувствует Бога. Друзья, чаще всего вот эти люди, которые вот этого желают, они пренебрегают тем элементарно простым, что им доступно и известно. Друзья, вот чтобы достигнуть этого состояния, о котором я сейчас сказал, необходимо вначале хорошо изучить то, что сказано прямым текстом в Евангелии. Друзья, человек перескакивает Евангелие, ему не очень хочется изучать проповеди Иисуса Христа, ему не очень хочется учить наизусть учение Иисуса Христа, вникать в это все. Он сразу хочет понимать Бога в душе своей. Друзья, так никогда не бывает. Человеку оставлено Евангелие, человеку оставлено Христову проповедь и учение Христово. Вот оно у тебя оставлено, вот оно записано, вот его читай, изучай, вникай в него, и тогда ты будешь знать волю Божию. Друзья, знать голос пастыря – это знать его слово. Его слово – это Евангелие. Итак, друзья, Христос пришел, чтобы проповедовать. Христос пришел, чтобы проповедовать. Друзья, и последняя мысль, которую я отмечу перед перерывом, потом Николай Иванович расскажет стихотворение, и молодежь споет. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Друзья, Иисус Христос пришел, чтобы умереть на кресте. Это третья цель, которую я хотел озвучить о пришествии Иисуса Христа. Друзья, в этом отрывке, в этом стихе есть два таких вот противоположных момента. Посмотрите. «Душа моя теперь возмутилась». Что это означает? Друзья, она беспокоится. Но не просто беспокоится, не просто возмутилась в плане какого-то определенного такого переживания, но в плане несогласия. Моя душа не хочет. Друзья, было ли в вашей жизни ситуации, когда вам кто-то что-то поручал, внутри вы понимали, что это правильно, но вы не хотели этого делать? Бывало такое? Друзья, но это у нас случается каждое утро, да, когда мы понимаем, что надо вставать, но мы не хотим этого делать. И тем не менее, друзья, мы иногда делаем, иногда нет. Друзья, Христос жил во плоти. И его душа, его плотская, вот плоть его, она не желала страдать на кресте. Он говорит, избавь меня от часа сего. То есть он конкретно выражает нежелание умирать, ну, нежелание страдать. И тем не менее он говорит, что? Но на сей час я и пришел, не моя воля, но твоя да будет. Друзья, вот в этом отрывке, в очень коротком, прослеживается величайшее смирение Божие, смирение Бога, Христа. Он не просто пришел на землю умереть. Для него это было трудно. Он смирялся. Друзья, слово смирение, оно всегда сопряжено с борьбой. Смирение никогда не бывает без борьбы. Никогда человек не может смириться легко. Смирение это всегда преодолевание самого себя, преодоление своих плотских желаний. Всегда. И Христос смирился. Написано, друзья, в послании, что он, в послании к Филиппийцам, 2 глава, 8 стих, написано, что он был послушен до смерти и смерти крестной. Помните, написано, да? То есть он был послушен, он был смирен, смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Друзья, смирение Иисуса Христа, оно проявлялось всю его жизнь. Давайте обратим себе внимание на чудеса Иисуса Христа. Вот сколько чудес совершил Христос? Ну, огромное количество. Какие чудеса? Христос исцелял, Христос воскрешал, Христос кормил, да? Христос ходил по воде, так? Какие чудеса мы еще помним? Изгонял бесов. Друзья, огромное количество самых разнообразных чудес. Что объединяют все эти чудеса? Что общего среди всех этих чудес? Что можно сказать, вот один почерк среди них всех? Друзья, все эти чудеса направлены на других. Друзья, вы не найдете в Библии ни одного примера, ни одного, когда Христос совершил чудо себе. Ну, например, вокруг Него 5000 голодных человек. Он взял хлеб, разломил хлеб и накормил 5000 человек хлебом и рыбой. Но он голодный, беседует с женщиной-самарянкой, он голодный. Что он делает? «Дай мне пить», просит ее, и посылает учеников купить хлеба. Почему Христос не сказал, ну какая проблема, сейчас помолимся и у нас будет хлеб? Мог он так сделать или нет? Мог. Но почему для 5000 нашел, а для себя не нашел? Друзья, еще два примера. Христос идет по воде, и второй пример, Христос спит на корме лодки, когда она бушует в море. Два примера. Когда вы будете читать Библию, обратите внимание, во втором случае, когда Христос спал на корме, им надо было переправиться на другую сторону. Им надо было переправиться. Что Христос делает? Берет лодку и переправляется. Когда нужно было помочь ученикам в бедствии, что делает Христос? Идет по воде. Христос не пошел по воде, когда ему надо было переправиться. Когда ему надо было переправиться, он взял лодку и поплыл. Когда ученикам надо было помочь, он пошел по воде. Друзья, когда Петр отсек ухо рабу Малху, Христос взял это ухо, приставил, и оно восстановилось и зажило. Но когда Христа били, и у него раны текли, он не приставил себе руку и ничего не заживо. Другого исцелял, а свои раны не заживлял. Когда, друзья, ну и так далее, и так далее. Можно массу примеров приводить. Что? Ну да. Друзья, ну сама идея нам понятна. Что, смотрите, Христос, почему? Вот давайте мы представим себе ситуацию, что у нас есть некая сила, которой мы способны пользоваться. Вот не пользоваться этой силой, это смирение или нет? Пользоваться для других, но не пользоваться для себя. Друзья, жизнь Христа, она была полна смирения. Она была полна послушания. И это послушание, это смирение, оно привело его ко кресту, с которого он легко мог сойти. Некоторое время назад мы с вами рассуждали на тему, что там значит взять крест. Помните, да? И мы говорили, что разбойников на кресте держали гвозди, а Христа на кресте кто держал? Он сам, его собственная воля. Не гвозди его держали. Гвозди не могли бы его удержать. Его собственное желание там держало на кресте. Он добровольно шел на крест. Друзья, Христос пришел, чтобы умереть на кресте. А вот последствия вот его жизни, его смирения, для чего еще пришел Христос, мы рассмотрим после перерыва. Сейчас Николай Иванович расскажет сотворение, потом молодежь споет гимн, и мы еще продолжим наше размышление на эту тему. Дорогие друзья, молодежь пропела гимн, что разум постичь не умеет, не сумеет еще разум постичь нас, то, что мы имеем в Иисусе Христе. Оно действительно так. Написано «превосходящее разумение любовь Христова». Вот такой есть текст, помните, да? Тем не менее, в силу наших возможностей мы продолжаем рассуждать о том, для чего же пришел Христос и что нам мы имеем в этом. И в продолжении этой темы, друзья, я хочу прочитать текст Священного Писания, послание к Евреям, 9 глава, 26 стих. Послание к Евреям, 9:26. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, но он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Братья и сестры, хочу обратить внимание, для чего пришел Христос. Явился для чего? Чтобы уничтожить грех. Вот эта фраза «уничтожить» или слово «уничтожить», оно говорит о полном истреблении. Друзья, представьте себе, что у нас есть нечто, что нам не нравится, и мы можем это куда-то спрятать, куда-то убрать и так далее, и так далее. Друзья, вот есть один человек, который совершил довольно серьезное преступление, но это было еще в то времена, и сейчас у нас в стране не всегда бывает все гладко, но в то времена, когда еще после перестроечной вообще было очень сильное такое неустройство в стране. И вот у него был знакомый в Следственном комитете там или где-то вот среди следователей, и он с ним поговорил, дал ему какие-то деньги, может быть, еще что-то, и говорит, ты как-то можешь это дело замять? И он говорит, хорошо. И тот что-то сделал каким-то образом, и вот это дело, оно закрыто, и оно ушло. Оно ушло в архив, нераскрытое преступление. Друзья, и вот этот человек живет на свободе. И он живет с определенным чувством. Каким чувством он живет? Не просто вины, а он чувством живет, что как будто на пороховой бочке. Какая-то ревизия, какая-то проверка, что-то случится, и это дело вскроется. Или вдруг этот человек, с которым они были дружны, вдруг они поссорятся или еще что-то, и у него всегда есть возможность потом сказать, ты знаешь что, вот дело, преступление, улики против тебя, они хотя сейчас не в ходу, они сейчас не двигаются, и ты на свободе, но ты знаешь, что всегда твоя вина там где-то лежит, и она всегда потом в любой момент времени может выйти наружу, и ты сядешь в тюрьму. Друзья, это откуда я информацию знаю, это статья в газете была, и этот человек сидит в тюрьме сейчас. Вот. И он говорит о том, что он жил много лет с этим постоянным давлением, да, на свободе, но постоянно на него давит, как дамоклов меч постоянно висит над нем, на ней вот это незакрытое дело. Друзья, и в конце концов так и получилось. Пришел новый начальник, подняли нераскрытые дела, это дело вскрыли, подняли и посадили человека в тюрьму. Друзья, Христос пришел для того, чтобы наши грехи с вами немножко сдвинуть в сторону. Так написано или нет? Христос пришел для того, чтобы наши грехи с вами, о них, в архив спрятать. Нет. написано, Христос пришел для того, чтобы уничтожить грехи. То есть они перестают существовать, их нельзя найти даже под микроскопом и даже всеми исследователями мира. Этот пример, это мы уже вроде слышали на этом собрании, но давайте его вспомним, когда мальчик спрашивает свою маму или преподавательницу воскресной группы, я уже не помню, кого он спрашивает, а может быть и маму, и преподавательницу в одном лице, говорит, куда деваются грехи? Вот я согрешил, Бог просил, куда грех делся? И трудно было объяснить, и тогда она берет доску, на доске мелом пишет какую-то фразу, потом говорит, фраза есть? Есть. Давай ее сотрем, стерли. Куда она делась? Исчезла. Вот исчезла. Вот так и грехи наши, они исчезают. Их нет. Все. Друзья, Бог не вспоминает о них даже. Он пришел для того, чтобы грех уничтожить. Интересно, друзья, что люди, ну, много количество людей, они понимают, что грех это ненормально. То есть, когда вот мы проводили беседы с интересующимися, у нас одна из тем была это грех. И спрашивали вот одного, присутствующего второго, часто неверующих людей, что такое грех. И, друзья, все по-разному отвечали. Кто-то говорил, что грех это что-то такое плохое, неприятное. Кто-то говорил, что грех это нарушение заповедей. Кто-то говорил, что я не знаю, что такое грех, но в любом случае это что-то очень плохое. Друзья, и вот когда мы всех опрашивали, то потом подводили итог и мысль, что никто из нас не сказал, что грех это что-то хорошее. То есть многие не знают, что такое грех. Многие даже люди неверующие и грешат в своей жизни, не задумываясь, но они все понимают, что грех это что-то плохое. И, друзья, и люди стараются с грехом бороться. Вы знаете, какая одна из популярнейших книг была позапрошлого года? Ну, бестселлер, как говорят. То есть книга больше всего продающаяся. Нет. Я имею в виду из мирских книг. Одна из самых популярных книг позапрошлого года во всем мире была, это Алан Карр, автор такой, написано «Как бросить курить». Друзья, свидетельство, эта книга дает хорошие советы. Друзья, почему она популярна так? Люди хотят бросить курить. Друзья, люди не хотят ссориться в семьях своих, с женами своими. Люди не хотят терять детей своих. Люди не хотят вражды с соседями. Люди хотят хорошего. Но этому мешает грех. И при определенных условиях, друзья, при определенных силе характера человек может грех подавить. Ну вот кто-то говорит, что человек не может бросить курить. Ну разве мы не знаем пример, когда неверующие люди бросали курить? Ну знаем такие примеры, да? Бросали. Есть даже люди неверующие, они бросают пить. Или, ну, исправляются там и были преступниками, стали не преступниками. Такое тоже бывает. Друзья, но это все подавление греха. Человек как бы его задавливает, как пружину. Он его стаскивает, так вот, стягивает его. И в какой-то момент времени эта пружина опять раскрывается. И может быть в другом месте, может быть в другой сфере, но грех проявляется. Христос пришел, чтобы грех уничтожить. То есть, чтобы его просто не было. Причем, друзья, я хочу отметить два момента. Что Христос пришел, чтобы вину греха с нас снять. И второе, друзья, то есть уничтожить вину греха. Так конкретно написано, что Он стал жертвой за нас, или клятвою за нас, так написано конкретно. Друзья, но еще одна мысль, что Христос пришел и сам грех уничтожить. Итак, друзья, у нас есть два вида греха, или один грех, но и два проявления этого греха. Первое, мы виноваты. Мы виноваты пред Богом, мы виноваты пред духовным миром, мы виноваты очень сильно за то, что мы грешим. И вот Христос своей смертью, Он пришел для этого, родился для этого и умер для этого, чтобы вот эта вина перестала существовать. Друзья, человеческий характер немножко другой. Представьте себе, что я простил кому-то его долг. Например, человек должен был там какую-то сумму денег, и я сказал, что я тебя прощаю. При встречах с этим человеком, какие у нас будут взаимоотношения в дальнейшем, как вы считаете? Не натянут. Они будут, знаете, немножко с таким, ну, чувством превосходства. Ну, хотя бы немножко. Но вот я же тебе... И чем больше долг я простил, тем труднее тому человеку потом будет со мной, ну, как-то непочтительно себя вести, и тем мне будет труднее не смотреть на него сверху вниз. Так, да? И... Пока это не забудется, пока несколько лет не пройдет, какое-то время это будет, знаете, с таким чувством, что я тебя простил, но ты помнишь, что я тебя простил? Вот так примерно. Друзья, когда Бог прощает, он прощает так, как будто бы ничего и не было. Простил. Все. Он стал жертвою за грех. Он взял на себя вину. Он стал за нас клятвой. Мы говорили в первую, на первой проповеди вот этого цикла Евангелия Рождества, мы говорили о дне мщения. То есть вот то мщение, которое должно было на нас излиться, оно излилось на Христа. И теперь мы с вами абсолютно не виноваты пред Богом. Друзья, но вторая сторона. Этот пример я часто привожу, когда говорю об этой теме. Представьте себе, человек зависим от наркомании, он идет по улице, и вдруг прохожий, и ему приходит в голову мысль отнять у этого прохожего 1000 рублей, чтобы купить себе наркотик. Он под угрозой, например, ножа, отнимает у этого прохожего 1000 рублей, потом проходит время, и этого наркомана арестовывают, потому что вот прохожий пожаловался. Но в какой-то момент времени прохожий решает простить этого человека. И он его прощает, и на основании его прощения этот человек выходит свободным. Друзья, вот он вышел свободным. Он виноват или нет? Ну, он виноват, но его вина снята. Ему вину простили. Должен он компенсировать эту 1000 рублей? Не должен. Его вина прощена. И вот он теперь свободный, уже может смело смотреть в глаза сотрудникам полиции, потому что он не совершил преступление, он уже прощенный, он идет по улице. Друзья, что будет дальше? Очередная жертва. Почему? Потому что в нем живет грех. Друзья, вот это важно понять. Одна сторона, когда с нас снимается вина за грех, но грех остается. Да, человек прощенный, он не виноват, но он поступает опять точно так же, потому что грех-то никуда не делся. Друзья, Христос уничтожил не только вину греха, что очень-очень важно. Он уничтожил вину греха, мы не виноваты пред Богом. Мы придем на суд, и нам не предъявят обвинения, потому что за все эти обвинения Христос уже понес наказание. Но, друзья, кроме этого, Христос уничтожает и сам грех. Человек становится свободным от греха. Мы массовые свидетели, когда люди были в зависимости, а потом переставали. Но не только о зависимостях наркотических, алкогольных идет речь. Но, друзья, речь идет и о наших нравственных каких-то проблемах, о наших качествах жизни. Друзья, мы можем быть свободны от греха. Я не хочу сказать, что человек, покаявшийся, теперь свят и никогда не грешит. Нет, мы согрешаем. Но, друзья, человек, идущий по пути Христову, он получает освобождение от самого греха. И поэтому, приходя на небо в будущем, он не только не виноват, но он еще и чист. Потому что Бог своей праведностью его очищает, уничтожая грех. Это подобно, знаете, представьте, у вас на кухне под полом, ну, какое-то животное отошло в мир иной. И вот оно гниет. И запах. Может такая ситуация быть или нет? Вот запах. И вот полы. Полы настеленные. Недавно, например, линолеум новый положен. Там, или еще паркет еще. Еще что-нибудь. Или плитка. И, друзья, и вот запах раздается. И вот нам надо что-то сделать. Но если животное маленькое, мы можем подождать, пока оно все там не сохнет. А если, например, оно большое. И вот нам нужно что-то делать. Два варианта. Первый вариант. Купить ароматизаторы и брызгать. Так, да? То есть пришли, набрызгали какими-то маслами, воскурили там. И запах. Остался запах этого гнилого тела или не остался? Остался, просто его не чувствуешь. Потому что оно закрыто запахом, ну, допустим, лаванды. Или еще чего-нибудь, да. Друзья, второй вариант какой? Пол вскрыть. Друзья, может быть дорого, может быть сложно, может быть с вашими последствиями, но мы вскрываем пол, убираем мертвое, выкидываем. И теперь не нужны нам ароматизаторы, нам свежий воздух и хорошо. Друзья, два вида. Первое, грех можно прикрыть, грех можно каким-то образом замазать благочестивой жизнью, якобы. Грех можно еще как-то, друзья, второй вариант, грех можно уничтожить, избавиться от него, его полностью, чтобы из жизни он исчез. Друзья, Христос для этого пришел. Если бы Христос не пришел, то второго варианта не было бы. Друзья, если бы Христос не пришел, то наши бы собрания были посвящены бы ароматизаторам. Я бы вышел сюда, вот бы на кафедру и сказал бы, друзья, я придумал новый способ, как нам подавить себе злость, и вот так вот будем делать, и не сильно будет видно. И другие братья делились бы своими способами, как нам подавлять нашу плотскую сущность. Друзья, но Христос пришел, и нам нет смысла говорить о этом варианте. Мы говорим о Христе, как о том, который может победить в нас грех и уничтожить этот грех. Итак, Христос пришел уничтожить грех. И предпоследнее, друзья, у меня еще два момента осталось. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Друзья, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Вот удивительно, друзья, что вот есть строение, которое очень трудно разрушить. Вот недавно в каком-то городе, буквально вчера этот случай случился, в каком-то городе было построено очень большое здание, по-моему, 9-этажное здание или что-то в этом плане, которое было построено незаконно. Такое, к сожалению, бывает. Вот пустая земля, люди, воспользовавшись каким-то недосмотром властей, возводят там здание, соседи думают, что все нормально, потому что земля-то вот, ну, кто же будет проверять. И вот строят дома и живут в этих домах иногда годами, а потом вдруг обнаруживается, что они не имели права строить дом. И что теперь делать? Друзья, и вот в случае частных домов иногда правительство идет на определенные уступки и в таких случаях узаканивает дома, а в случае коммерческого использования очень часто эти дома просто разрушают. И вот, друзья, вот вчера должен был быть разрушен один дом, большой многоэтажный дом, который был построен незаконно, друзья, и собрались саперы, техника собралась, заложили взрывчатку, взрыв, и дом стоит. Этот дом был построен настолько хорошо, что он не упал, когда его пытались сломать. Но это было необычно, заложили еще один взрыв, еще одно это там, все, взрыв, и дом стоит. Друзья, его удалось сломать только с третьей попытки. То есть он разрушен был, когда три раза пытались сломать. Хотя обычной ситуации одного раза хватает. Друзья, то есть люди построили хорошо. Друзья, кто может сломать дела дьявола? Вот дьявол возводит определенную систему, определенную схему, определенную крепость. Он воздвигает, он там складывает кирпичи, он так все вот, с помощью там лести, грехов всяких, похоти, он все это так сцементирует. И вот получается такая огромная-огромная крепость дьявольская. Друзья, кто это может сломать? Да, люди сломать этого не могут. Пытаются, но ничего не получается. Друзья, Христос, написано, для того и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Дьявол созидает дело, и Христос в одну секунду его разрушает. Дьявол над каким-то человеком трудился 40 лет. Был такой случай, когда один человек, ну, он в трудных обстоятельствах жил в детстве, в юности, ну, говорят так, про таких людей говорят неудачник, знаете, да, неудачник. И вот этот человек все время, куда бы в общество ни попадал, его везде притесняли, смеялись над ним. Да в конце концов, друзья, дело дошло до того, что он понял, что ему другого способа нет, как прыгнуть с моста в реку и таким образом закончить жизнь самоубийством. К тому времени ему было уже что-то около 40 лет. Друзья, вот кто это дело созидал? Ну, дьявол созидал. У этого человека была мать, которая пыталась его остановить. Она пыталась ему внушить: сыночек, я тебя люблю, не обращай внимания ни на кого, все это так и так. Друзья, ему это не помогало. Помогало на время, потом опять. Друзья, ему пытались помочь службы социальные. Сначала в школе, потом в институте, потом еще где-то. Друзья, ничего не помогало. В нем росло вот это здание, возводимое дьяволом, которое привело его к тому, что он пришел на этот мост, чтобы броситься в реку. И Бог усмотрел таким образом, чтобы на этом мосту в это время шел человек, который просто раздавал Евангелие. Друзья, и увидев этого человека, они познакомились, побеседовали, он пригласил его на собрание, он пришел на собрание, он покаялся на собрании, и он теперь член церкви, верующий, проповедник, женат, счастливый. Друзья, за один раз было разрушено целое огромное строение, которое дьявол возводил 40 лет. Он трудился, он пыхтел, он там что-то созидал. Друзья, и в конце концов все это рухнуло. Почему? Потому что Христос пришел разрушить дела дьявола. Друзья, вот почему очень ценно, что Христос явился в мир. Он пришел, чтобы разрушать дела дьявола. Он разрушал их тогда, он разрушает их сейчас. Мне кажется, что дьявол торжествовал, когда ему удалось Адама с Евой ввести в грех. Вот он увидел Адама с Евой, живущих в Эдемском саду, счастливых, довольных, общающихся с Богом, и он думал, как же испортить все это дело. Он придумал гениальный план. Он подговорил, обольстил, и люди впали в грех. Друзья, и какой конец этого греха? Какой конец этого поступка? Какой конец? Смерть, и вся человечество в мире должно теперь гореть в аду, в гении огненной, вместе с дьяволом. Друзья, прекрасное строение, прекрасный план с его точки зрения, который никак не может быть разрушен. Посмотрите, Бог сказал, это, нарушишь мою заповедь, смертью умрешь. Дьявол знает, Бог свое слово изменить не может. Человек нарушил, все, однозначно человек будет... Друзья, несколько тысяч лет дьявол строил огромную машину, схему вовлечения людей в грех, чтобы они все были в аду. И вдруг пришел Христос, и все это разрушил, друзья. И теперь люди могут не идти в ад, а могут жить в раю, в царстве Иисуса Христа. Друзья, для того Христос и пришел в мир. Будучи еще на земле, Христос показывал вот эту свою цель. Помните, Он говорит, это женщина, которую связал сатана. Помните, да? Он ее освободил. Он пришел в Гадаринскую окрестность, и в Гадаринской окрестности нашел человека, связанного сатаной. Бесами, да? Которого другие люди не могли освободить, не могли ему помочь, потому что он был сильнее их, и Христос при помощи одного слова освобождает этого человека. Друзья, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. К сожалению, друзья, есть люди, которые не просто в зависимости от воли, в зависимости от дьявола, есть люди, которые в зависимости от воли дьявола, у которых воля, она повторяет волю дьявола. Так написано в 2 Тимофея, 2 глава, 26 стих, который он, то есть сатана, уловил их в свою волю. Друзья, но даже волю дьявола человек может, Христос может разрушать. Иногда мы видим человека, который в зависимости какой-то дьявольской, но сам тоскует и хочет избавиться. Бог ему силен помочь. Но есть люди, которые в зависимости, и им это нравится, и они не хотят к Богу идти. Встречали таких людей? Они, их воля тоже уловлена. Друзья, но и им Бог может помочь. Написано, даже может освободить тех, чья воля уловлена волей дьявола. Друзья, то есть Христос пришел, чтобы разрушить волю дьявола. Друзья, последняя мысль, у нас осталось несколько минут. Эта мысль, наверное, самая важная из того, что я хотел сейчас сказать, но она будет и самая короткая. Первое послание Тимофея 1.15. «Верно и всякого принятия достойно слова». Опять похоже на то слово, которое мы говорили в начале, беспрекословно. Да? «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир для чего? Чтобы спасти грешников». Друзья, все, что я говорил выше, это и есть изложение вот этой мысли. Христос пришел, чтобы спасти грешников. Вот до чего Он пришел. Но я больше внимания хотел обратить внимание на следующие слова. «Из которых я первый». Друзья, у меня в конспекте есть два пункта. Они объединены общей скобочкой. «Христос пришел, чтобы спасти грешников». Это один пункт. А второй пункт неразрывно вот с этим. Христос пришел, чтобы спасти меня. Друзья, все, что я говорил выше, Христос пришел, чтобы показать пример для нас. Христос пришел, чтобы проповедовать и открыть истину Божию. Христос пришел, чтобы умереть на кресте. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Друзья, все это для кого? Это все для нас. Но не просто для нас, в принципе для нас, а для нас, ощущающих или понимающих свою греховность. Друзья, вот это, смотрите, пришел спасти меня, а я кто? А я грешник. Причем какой грешник? Первый грешник. То есть Павел, несмотря на свои благословения в жизни, он ощущал себя человеком, самым нуждающимся во спасении. Однажды Христос сказал такие слова, несколько раз Он говорил такие слова. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Друзья, представьте человека, который пришел в больницу. И вот он сидит в больнице, и он болеет, и он просит, примите меня, пожалуйста. Друзья, и другой человек, который болеет этой же самой болезнью, но не считает, что он болеет. Он не хочет никому говорить, он ни о чем не рассказывает, он считает, что он здоровый, ему никто не нужен. Друзья, одному врач поможет, а другому врач не поможет. Почему он второму не помог? Друзья, вот эта фраза «нездоровый имеет нужду во враче, но больные» не говорит о том, что есть здоровые. Эту же фразу он сказал фарисеям. Фарисеи говорят, почему ты ешь с мытарями и грешниками? Вот мы, фарисеи, ты с нами не ешь, а с мытарями и грешниками ешь. А он говорит, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Говорит ли это о том, что фарисеи были здоровыми людьми? Духовно здоровыми. Друзья, можно ли сказать так? Фарисеи, вы-то люди здоровые, у вас все хорошо, вам-то я не сильно нужен. А вот они бедные, и вот я им пойду. Ни в коем случае. Эта фраза говорит о том, что эти люди не считают себя больными. Мы здоровы, у нас все хорошо. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И Христос сказал, поэтому вот все, что я принес на землю, и проповедь, и пример, и крест, и разрушить дела дьявола, и уничтожить, это все теперь не вам. Потому что вам ничего не надо, вы здоровы и ни в чем не имеете нужды. Это все им, которые говорят, я бедный грешник, и помилуй меня, Господи, грешника. Друзья, почему апостол Павел имел чрезвычайное благословение в жизни? Потому что он ощущал себя наипервым грешником. Чем больше мы осознаем свою немощь пред Богом, чем больше мы осознаем свою никчемность, тем больше благодать Божия в нашей жизни распространяется. Написано так, кому больше прощено, тот больше и любит. Ну и казалось бы, можно понять так. Вот ему прощено столько, а ему прощено столько. Значит, он больше любит, а этот меньше любит. Но он не виноват, потому что если он меньше нагрешил, ему меньше и прощено. Друзья, этот текст понимать надо иначе. Вот у меня есть вина пред Богом. Ну, например, друзья, человек, убил. Вот был случай, когда братья были в тюрьме и проповедовали, и подходит один юноша и говорит, любой ли грех Бог прощает? Он говорит, любой. И он так полушепотом говорит, а убийство прощает? Вот этот человек убил. Его мучает совесть. Его сильно мучает совесть за то, что он убил. И он пошел и попросил прощения у Бога. И Бог его простил. Друзья, человек радуется, что Бог его простил за убийство. Друзья, вот он об этом радуется. Потом он проверяет свою жизнь. В общем-то, вообще в жизни он нормальный человек. У него все хорошо. Единственная в нем проблема какая была? Он убил. Вот единственная проблема. Много ему прощено или нет? Ему прощено один грех – убийство. Другой человек смотрит на свою жизнь. Он не убивал, но он ежедневно волю Божию не исполняет. Он видит себя в том, что он недостойно поведения там, и там, и там, друзья. Люди про него говорят, это хороший, святой человек, а он сам себя видит во многом неспособным, во многом неправильным. Он сам себя видит первым из грешников. Он сам себя осознает человеком, совершенно недостойным Бога. Друзья, и он к Богу обращается, и Бог все ему прощает. Кому больше прощено? Второму. Потому что он больше нуждается. И, разумеется, он больше и любит. Друзья, Христос готов прощать до конца, полностью. Но мы должны почувствовать в этом нужду. Он прощает, спасает грешников, из которых я первый. Друзья, причем Павел сказал эти слова не тогда, когда он был неверующим. Он не сказал, Христос пришел спасти грешников, из которых я был первым. Он сказал, из которых я первый. Он до сих пор ощущает себя человеком, который недостоин Бога. И Бог являет ему особую благодать. Друзья, мы вначале говорили с вами о том, как люди понимают цель и смысл своей жизни. Мы говорили о том, что люди саморазвитие, процесс жизни, понимание, друзья, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, а смысл жизни Христов был совершенно другим. Он родился... И он прожил жизнь для того, чтобы показать нам пример, для того, чтобы оставить нам живую проповедь, истину о небе, о Царстве Божьем, для того, чтобы умереть на кресте, для того, чтобы разрушить дела дьявола и для того, чтобы спасти грешников, и в том числе и меня, и нас с вами. Давайте мы, друзья, помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он совершил, и постараемся... Не просто вот сегодня об этом поразмышлять, но и понимать, что Христос нам нужен ежедневно, постоянно, и чтобы вот то, о чем мы сегодня говорили, это было предметом наших ежедневных размышлений. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.